Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман. Я хотел поговорить с вами об ощущении таком тяжелом, которое существует в последнее время. С тех пор, как началась эта цепочка террористических атак, вы все время находитесь в страхе. В одном из нападений моя дочь была очень близко к этому месту, и с тех пор очень страшно выходить из дома. Вчера, например, я шел по улице по Жаботинскому, и каждый раз, когда кто-то проходил мимо, я спрашивал себя, кто это, что есть у него в сумке, что у него под курткой, машина, которая остановилась рядом, кто здесь? Окно открывается вдруг, и куда мне идти? Идти мне с этой стороны, где больше людей на остановках, или, может быть, с другой стороны, где там, но там есть торговый центр, и ты уже не знаешь, откуда вдруг вырвется зло. И я даже сейчас, когда я вам рассказываю об этом, я чувствую, как у меня бьется сердце. Помогите мне, пожалуйста, как успокоить это опасение, доктор Лайтман? Стереть полностью. Стереть полностью. Это не значит, что мы должны не обращать внимания, ничего не делать. Мы должны реагировать на это. Как решаем и как должно быть, чтобы максимально искоренить это явление из его корня. Но вместе с этим, после того, как мы это делаем, нам нужно быть уверенными, что мы сделали все, что было возможно, и с этого момента и далее я уже больше об этом не думаю. Оран, ну вот это здесь, это в сердце. Доктор Лайтман, ну нужно работать над этим. Оран, ну а как? Вот дайте мне какой-то совет, как немножко освободиться. Доктор Лайтман, ну иначе невозможно жить. Оран, это я и сам чувствую, но что делать? Доктор Лайтман, я отношу все эти вещи к высшей силе, и все, что произойдет, произойдет. И мы не можем это изменить. И даже если будут у тебя тысячи солдат, и все будут тебя оберегать и охранять, если это должно произойти, это произойдет. И поэтому нужно быть уравновешенными. Сохранять себя и выстраивать разные системы и так далее. Но после того, как я сделал то, что я сделал, я должен абсолютно себя убрать любые опасения свои. Я помню, как вы рассказывали о такой пугающей ситуации, случившейся с вами, когда вы во время первой интифады ехали в машине со своим учителем и случайно въехали в палестинскую деревню. Вы можете поделиться с нами, что это было, что вы чувствовали? Может быть, мы можем чему-то научиться из этого? Доктор Лайтман, я почувствовал сильный страх. Оран, что там было? Доктор Лайтман, ну там была обычная арабская деревня. Оран, так это был период первой интифады. Доктор Лайтман, да, это был период интифады, и там было очень много арабов, очень много людей, которые смотрели на нас так, с черными бородами, такие в черном, и вдруг они видят два еврея, едут по этой деревне, я даже не знаю, как мы заехали туда. Вдруг дорога так идет, ведет меня, и я так вух, вхожу в деревню, и вижу со всех сторон идут дети, взрослые, арабы, мужчины, женщины. И не то, чтобы они смотрели так на нас, мне кажется, с одной стороны. С другой стороны, да, я видел, что вдруг они смотрят на нас. Кто они здесь вдруг? То, что здесь находится у нас евреи и так далее. Короче, у меня было очень странное и страшное чувство. Очень страшно. Но тогда мне было на 30 лет меньше, если не больше. Более 30 лет назад. Я тогда был молод, силен. Но это то, что было. У меня был очень большой страх, как я из этого выберусь. И со мной сидит Рабаш рядом. И я вот так все равно. И невозможно тут ничего поделать. Ты въезжаешь в эту улицу, и ты должен пересечь всю деревню. Эта улица ведет тебя вокруг таких Оран, такими кругами. Да, совершенно, доктор Лайтман, да, совершенно. И ты не знаешь, когда это закончится. Может, это закончится каким-то тупиком. И так я вдруг увидел автобус. Эгит. Автобус компании Эгит. И там сидел мужчина. И дверь открыта. Так я приближаюсь к нему своей машиной и спрашиваю, как выехать отсюда? И он мне спокойно говорит, едь там, где ты находишься. Но нет никаких знаков, указателей, что это правильная улица, что она меня выведет к выходу. Ничего. Но я продолжу. Оран, что вы почувствовали? Доктор Лайтман, Рабаш сидел со мной спокойно. И я помню, что он тоже закурил. И так мы продолжили. Пока вдруг я не вижу, что деревня закончилась. И это так вдруг произошло неожиданно. И деревня закончилась, и мы продолжили еще по этой дороге, пока не выехали на междугороднюю трассу. И там я остановился уже на этой трассе, которая... Там уже ехали другие машины туда-обратно. Израильтяне, арабы и другие. И я уже закурил, и мне уже было очень тяжело, пока я пришел в себя. У меня был очень большой страх. В первую очередь, я родился и рос в такой атмосфере, что я не был так близок к нашим двоюродным братьям. И это не моя культура и не мое воспитание. Есть люди, для которых это нормально, но вот для меня это был совершенно неизвестный мир, который я никогда не знал. Он обратный для меня. И все. А что ваш учитель вам сказал? Что можно, чему можно научиться из этого?
Когда я начал курить и успокаиваться, когда вышел на шоссе, тогда я сказал, что я очень боялся, как мы вообще проедем. Скажем, в это время была же интифада, в это время и в таком месте. Он сказал, ну ладно, я в этом не почувствовал ничего особенного. Я спросил его, как же вы не почувствовали? Так он говорит, я знаю, что ничего не могло произойти, это во-первых. А во-вторых, кроме этого, в нормальном виде, то есть не как каббалист, да? Я понимаю, что люди, которые смотрят на двух евреев вот с такими бородами, у меня тогда была длинная черная борода, я был одет весь в черное, и Рабаш тоже. И два еврея, которые едут по арабской деревне еще в такое время, как сейчас, по всей видимости, есть у них причины, поэтому они вошли. Нередки случаи, когда религиозные евреи старшего возраста заходят так в арабскую деревню. Поэтому он сказал, что я не боялся ни того, ни другого.
Что дает каббалисту ощущение безопасности, что ничего не произойдет, ощущение уверенности?
Я не могу сказать, я не могу объяснить этого. Но я видел по нему несколько раз, что этот человек связан с чем-то, что находится над временем, и для него место опасности не является собой опасностью, и вообще ничего. То есть он подключается к какому-то источнику, который нейтрализует вообще все сомнения и волнения.
Как я могу хоть на немножко подключиться к этому источнику?
Это называется верой. Это и называется верой.
А что я должен сказать себе?
Ты должен сказать себе, что ты хочешь быть слитым с Творцом, находиться в Нем, и ничего кроме этого. Кроме этого, ты ничего не хочешь. Если захочешь, ты начнешь его чувствовать, что ты находишься в нем.
Он даст мне безопасность и уберет у меня эту мою обеспокоенность?
Да, безусловно. Это уберет у тебя тревогу, даст тебе уверенность, это поднимет тебя к ощущению и к новому мировоззрению вообще.
Спасибо. В теракте, который произошел в Бнейбраке, великим героем является Амир Хури, благословенная память о нем, араб-христианин, полицейский, который был убит во время нападения после того, как пытался вступить в противостояние с террористом, который убил его Он спас очень много людей. Я хотел бы, чтобы мы попытались на мгновение как бы попасть в те самые последние моменты, когда он со своим другом, полицейским на мотоцикле объезжал этот район, и вдруг он был в районе Гуждана и получил сообщение, что есть выстрелы тут и там, и недолго думая, он сразу туда отправился, он ворвался в эту улицу, и вот его убивают. Что проносится у него в голове за мгновение до того, как он идет туда? Что он чувствует?
Он чувствует, что собирается спасти людей и сделать так, чтобы в мире было больше порядка и закона.
Что вы чувствуете по отношению к таким героям, которые жертвуют своими жизнями за меня, за вас, за нашу страну?
Я чувствую, что я им обязан во всем, потому что они спасли меня. Да. Я думаю, что мы должны на самом деле говорить об этом и дать ему, его семье все возможное для того, чтобы в чем-то компенсировать тот огромный ущерб, который нанесен его смертью.
Амир, как и все полицейские, как и все остальные солдаты, до этого момента был неизвестен. И в один момент он стал героем, символом, настоящим символом самопожертвования. Я вот хотел спросить, это судьба человека или это случайность?
Нет, не бывает случайности в мире. Это судьба. Когда, в принципе, это можно распознать даже заранее, но это очень трудно. Это уже было записано таким образом. На самом деле. Благословена память о нем.
Амин. Он мог изменить свою судьбу, Амир?
Нет, сам он не может, и никто из нас не может.
Предположим, ему бы сказали, что смотри, сегодня вечером террорист убьет тебя. Он мог бы сделать что-то, чтобы предотвратить это?
Он же не знал заранее.
Понятно, но если бы он знал заранее, что это будет его судьбой, он мог избежать этой судьбы? Он мог бы избежать?
Если человек заранее знает, что это произойдет, это уже не является судьбой.
Что это значит?
Это уже не судьба. Если я заранее знаю будущее, так будущее, неважно, отрицательно, положительно, в каком виде и что, это уже не судьба. Судьба — это то, что находится выше знания, выше разума, выше моей способности на эту судьбу повлиять.
Есть такое выражение, которое говорит о том, что есть приобретающий мир, свой мир за один час. Вот Амир, который отдал свою жизнь за эту страну, что он приобрел для себя?
Он на самом деле приобрел связь с высшей силой, поскольку совершил действие по миссии высшей силы. И на самом деле спас этим не знаю сколько душ.
Вот почему сейчас, когда вы мне говорите об этом поступке и вообще о любви, мне прям наворачиваются слезы на глазах. Что есть вот в этом поступке? Что есть в этом?
Тут на самом деле есть что здесь есть подвиг, и, к сожалению, это так произошло, героизм, но это особое стечение обстоятельств.
А чему мы можем научиться из этого для продолжения нашей жизни, те, кто остались?
Чему мы можем научиться, что для того, чтобы это произошло, мы, чтобы могли распознать этих террористов и довести их до смерти без таких особых людей.
Как они... Спасибо. В последние дни в связи с ситуацией, с безопасностью, приходит много призывов поднять молитву, молитву как человеку, молитву как всех, всего народа, чтобы был просто мир, чтобы мир пришел к нам. И мой вопрос к вам, как к каббалисту, как сделать так, чтобы Творец принял наши молитвы?
Мы должны совершать действия и молитвы, когда молитва тоже, по сути дела, является действием, чтобы было объединение между нами, и чтобы мы захотели, чтобы из объединения между нами мы подняли большую общую просьбу к высшей силе, которая устраивает все эти вещи, чтобы она сделала мир, которая делает мир вверху, чтобы сделала мир и с нами. Но для этого мы должны быть объединены насколько можно больше вместе. Тогда эта молитва, она будет принята. Наша проблема в том, что мы не можем положительно повлиять на свою судьбу, потому что мы разлучены, мы разобщены. И здесь мы должны понять, что все, что мы можем сделать, что свяжет нас вместе между нами, только это, по сути дела, поможет нам избежать террористических нападений и правильно защищаться. И вместе с этим мы должны правильно и хорошо относиться, очень серьезно ко всем тем террористам, которые вдруг пробуждаются и нападают на нас.
Я хотел выяснить с вами по поводу Творца и наших молитв. Как он решает, какую молитву он слышит, а какую нет? Что я имею в виду? Ведь террористы, перед тем, как они выходят на теракт, они находятся в одной большой молитве к Аллаху, чтобы они преуспели убить как можно больше евреев. Такую молитву Творец принимает или не принимает?
Принимает все. И это, и эту молитву, и их молитву. И также всех людей. Каждый, кто молится, да? Высшая сила является единой для всех и принимает все.
Так как же сделать, чтобы мои молитвы были приняты, а не молитвы террориста, который пришел убить меня?
Это уже вопрос.
Да, так вот этом-то, в этом-то и вопрос.
Да, так мы должны быть хорошими и близкими к высшей силе, которая примет нашу молитву в предпочтении относительно молитв террористов.
От чего это зависит? Как устанавливается приоритет?
Приоритет устанавливается так, что если нам нужно соединиться между собой, что это вообще является целью творения и целью нашего развития, и мы можем это сделать с помощью хорошей силы, и мы пробуждаем ее, так мы соединяемся с помощью хорошей силы. И так соединяемся в координате временно и приходим к объединению между нами. Если мы этого не можем сделать, так приходят к нам и пробуждаются плохие силы, которые воздействуют на нас во всевозможных террористических актов и так далее, и приходят, и уходят, но не обязывают нас в любом случае молиться. Но посмотри, за счет каких случаев это происходит. Так Творец хочет, чтобы мы объединились и молились, и приближались к Нему. И у Него как бы в руках есть две силы. Сила евреев и сила...
террористов.
Террористов, да. И тогда ты видишь, что происходит, что мы не настолько готовы быть соединены и молиться. И вместо нас тогда входят арабы и делают это.
А какова ваша молитва, Рав Лайтман, в такие тяжелые дни?
Моя молитва, чтобы евреи услышали, что есть у них возможность повлиять на высшую силу, на судьбу, и что это влияние будет ощутимым, и чтобы на самом деле работало, чтобы они объединились между собой и повлияли на Творца. А не перед нападением, как это делают террористы, да, и не после этого, как они уже, может быть, оберегают то, чтобы этого не произошло. Всегда, всегда должно быть объединение между нами, и какая-нибудь даже маленькая, короткая, очень слабая молитва, но должно быть о регулярной связи.
Спасибо. Была обнаружена запись 3200-летней давности, самая древняя запись из обнаруженных еврейских записей. В первый раз также в ней упоминается одно из имен Творца. Но что поделать, как будто насмешка судьбы. То, что там написано, это в основном проклятие. Проклятый, проклят, проклят, умри, умри и тому подобное. И мой вопрос к вам. Вот то, что мы сейчас нашли проклятие, является плохим знаком для нас сегодня?
Нет, но это хорошо, как раз хороший признак. Я имею в виду, что 3200 лет назад были евреи, которые, кроме благословений и молитв, писали также еще и проклятия. И это сохранилось до сегодня.
Что хорошего это, по-вашему?
Что хорошего?
Ну да, меня это немножко так это расстроило, если честно. Уж если нашли что-то хорошее, так там, чтобы положительное что-то написали, а не проклятие.
Где у тебя есть еще народ, который 3200 лет назад уже писал проклятие друг другу? И это был развитый народ, народ, который на самом деле находится в силе.
Но в плохой силе.
С верой.
Какая вера?
То есть есть высшая сила, которая может обратиться и просить у нее, чтобы помогла ему сделать что-то плохое своему соседу. Это уже что-то.
Это уже что-то ужасное.
Во-первых, это хорошо, что народ чувствует себя как народ, что есть у него высшая сила, что он может обратиться к ней, попросить у нее, чтобы сделала зло соседу, скажем, да? И это 3200 лет уже.
Да.
Дорогой ты мой, это не шутки. Покажи мне еще один такой пример.
Да нет таких примеров. А чему вы учитесь вот от этого нашего потенциала сегодня?
Это большой потенциал, большой. Чего нам не хватает?
Чего?
Чтобы мы сегодня захотели обратиться к высшей силе, пусть даже в таком виде, когда мы проклинаем кого-то, но обращаемся к нему. Этого не хватает.
Смотрите, сегодня люди проклинают очень много друг друга.
А это просто так. Идут к бухгалтеру, в суд и ругаются.
Так же и на трассе, и на дороге проклинают, да и везде проклинают. Даже если не проклинают словами, ты чувствуешь, что их сердце проклинает тебя. То есть атмосфера не такая уж позитивная.
Вообще нет.
Можно это изменить?
Прежде всего, изменить это... Я не вижу, что получается. Потому что мы...
Я не понял.
Я не вижу, что мы способны
изменить.
Да, проблема, я думаю, в том, что мы не относим силу к молитве.
Что вы имеете в виду?
Представь себе человека, который сидит на земле, и перед ним камень, и он просто пишет на камне, высекает молотком и долотом, пишет вот эти слова, которые он написал. Это непросто.
Абсолютно.
Это какие есть у него желания, мысли, силы, сила веры, отношения с кем-то, кого он действительно хочет проклясть. И это 3200 лет назад. Я таких вещей не видел в другом народе.
Что это говорит о нас?
Говорит о том, что мы очень древний народ. С одной стороны. А с другой стороны, что мы очень глупый народ.
Глупый?
Да. Мы сегодня проклинаем друг друга, но тогда мы, по крайней мере, обращались к высшей силе. А сегодня к кому мы обращаемся? К адвокату, в суд, ищем как бы повоевать друг другу.
Навредить друг другу?
Да, навредить друг другу. Буквально, буквально.
То есть снисхождение поколений, деградация.
Да, именно это.
Хорошо, вот вы мне рассказали о нашей такой деградации. А можно же как-то о нашем снисхождении, а можно как-то подняться из этого?
Из-за того, что нашли, не знаю, для меня это хороший знак.
А какой знак? Дайте.
Знак того, что мы древний народ, и знаешь, даже более 3000 лет назад мы уже проклинали своих соседей, скажем, или еще там кого-то, да? Это непросто. Ты не найдешь в мире много таких народов, у которых 3000 лет назад уже, которые уже находились в таких взаимоотношениях, в понимании, в чувстве, в молитве, друг за друга. Это говорит о человеческом развитии общества очень большом.
Как реализовать этот потенциал, который у нас есть, самым позитивным образом? Как подняться отсюда и вперед?
Есть только одно, чтобы эту ненависть превратили в любовь. Но это говорит о том, что мы уже были тогда в злом начале, с которым надо было работать. И мы даже знали, как работать с ним, что я хочу задействовать его, причинить вред ближнему и так далее. А теперь нам нужно только подойти к таким людям, вдохновить их, пробудить их и объяснить им, что можно сделать из их ненависти, можно сделать, потому что ненависть — это очень большое достояние. Ненависть — это достояние. Я вижу, что ты смотришь на меня немного
в шоке.
Ненависть — это достояние. Мы можем обратить на ненависть и выстроить новый мир. Ненависти, превратить ненависть в любовь, превратить тьму в свет, наши плохие отношения превратить в хорошие. Это возможно только если есть у тебя сила зла, которая раскрывается. Поэтому я говорю, что мы тогда уже были большим народом, сильным. И в преодолении зла, которое в нас, мы находились в очень большом потенциале делать хорошие дела. И давайте мы пробудим это и сегодня, и продолжим, только в другом правильном направлении. Это как раз находка археологическая, очень хорошая.
А что можно построить над ненавистью?
Любовь без ненависти невозможно построить любви. Мы всегда идем от зла к добру.
А как должен выглядеть наш народ, чтобы он полностью реализовал свой потенциал? Что будет в нем? Ненависть, любовь, проклятие, благословение?
Все преступления покроют любовь. Как и написано, все преступления покроют любовь. Тебе ничего кроме этого не нужно. Раскрывается ненависть. Слава Богу! Творец раскрыл нам истинную природу.
А сейчас?
Сейчас постарайся сблизиться друг с другом, убедить друг друга, что кроме обращения к Творцу, который произведет над нами исправление, чтобы мы пришли от ненависти к любви, больше мы ни в чем не нуждаемся.
Вы действительно верите в это?
Я не верю. Я уверен тогда, что Творец будет прямо среди нас, потому что Он сам и есть любовь. Так будет откровение Творца, будет явление Творца людям, творение.
Спасибо. В рамках статьи, в рамках передачи для 12-го канала взяли трех родителей и дали им побыть учителями в школе. Их отвели в школу, которая считалась очень-очень высокого уровня, и вот что они сказали. Одна женщина, родительница сказала, что в конце учебного дня она была просто в шоке от того, что происходит. Это сумасшедшая профессия, она меня просто вымотала. Другой родитель сказал, что я потела ужасно, мне не давали возможности учить, это было очень тяжело. И все, вот как они абсолютно сказали, это просто нам нужно всем оказывать признательность учителям. Я думаю, что если все вот так вот попробовали быть учителями, то, конечно, бы они все чувствовали признательность к учителям. Что вы думаете?
Безусловно, согласен. Устройте родительский день, но так, чтобы они были как школьники.
Что меня больше всего зацепило, это то, что родители почувствовали, как это тяжело быть учителем, как это тяжело.
Облачить каждого родителя в учителя.
Вот сейчас, если вот вы, например, педагог, который преподает уже просто десятилетиями, что, по-вашему, делает один учитель, его слушают, по сравнению с другим учителем, которого не слушает? В чем разница?
Если мы не говорим о самих учениках?
Нет, со стороны учителя.
Со стороны учителя. Он должен все время тихонько слушать учеников, насколько они готовы впитывать, о чем они думают. Я даже не знаю, как это выразить, но все время есть у него беспокойство, меня слышат или нет. Вот так. Но у меня ученики, они уже большие.
Ну, взрослые.
Взрослые, они не студенты. И есть у них и профессия, и деньги, и так далее. Но в любом случае им трудно это. После дня работы или до работы, вместо сна, вместо всех этих вещей, они должны вкладывать много сил.
Дайте один совет учителю или учительнице сегодняшнего дня, как достучаться до сердца сегодняшних детей. Какой-то практический совет.
Учитель должен быть указывающим путь. Если мы не будем воспринимать учеников, чтобы это было важным для них, и чтобы это был их жизненный путь, это вообще ничего не произойдет. Они не услышат, они ничего не запомнят.
А что может превратить учителя или учительницу в важного человека для своих учеников? Что они должны чувствовать от него?
Что он учит их важным вещам, что им это понадобится в жизни, что то, что Творец... Нет, что то, что учитель сейчас рассказывает, я этого не услышу ни от кого. И это поможет мне в жизни. Но над этим должны работать также и родители дома. Они должны так говорить об учителе, рассказывать, и ребенок должен приходить в школу с таким чувством.
Каким вы видите этот треугольник, состоящий из учителя, родителя и ребенка?
Что оба они находятся на связи, учитель и родители, оба работают с ребенком. А ребенок, он как тесто.
Какова их цель? Куда они хотят привести ребенка?
Ну, к самому хорошему состоянию.
Нарисуйте мне это состояние, самое лучшее состояние.
Передать ему все ценное в жизни, что это поможет ему быть самым успешным. Вот и все.
Депрессия. Как мы все знаем, это большая эпидемия 21 века. Когда у вас есть депрессия, настроение падает, ты перестаешь интересоваться всякими вещами, ты перестаешь находить удовольствие практически во всем, что ты делаешь. Отчаяние, мысли о смерти, иногда даже мысли об самоубийстве. И я хотел бы, чтобы вы мне раз и навсегда объяснили, Рав Лайтман, почему в последние годы мы все больше начинаем быть депрессивными, все больше и больше. Почему?
Я тебя не понимаю, я этого не чувствую. Ты мне веришь?
Вы исключение, Рав Лайтман.
Ну, это...
Сегодня жить на таблетках — это уже норма. Норма. Антидепрессанты. Без них уже тяжело прожить день. Почему мы приходим к такой ситуации именно в 21 веке? Культура изобилия, в эпоху изобилия. Почему? Откуда пришла депрессия? Накрыла нас как облако, и день ото дня становится все более серым и тяжелым.
Ответ прост.
Что?
Наша природа — это желание получать, желание наслаждаться. Если я наполняю это желание, даю ему подходящее наполнение, оно себя чувствует хорошо и не пожирает меня. Если я не даю ему то, что он хочет, начинает меня есть. Это чувство называется депрессией. Что делать? Как я могу вызвать такое наполнение своему желанию получать, чтобы оно съело это и сталось довольным? И все время довольным, довольным. И так все время, все время. Об этом говорит наука Каббала. Как получить то, от чего мне будет хорошо, хорошо, еще хорошо, еще хорошо, все время?
А что это за вещь?
Наполнение. Когда ты голоден, тогда ведь ты ешь, 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 а впереди у тебя еще есть. Вот так?
Сегодня, более или менее, ты можешь купить все, что ты хочешь, делать все, что ты хочешь, путешествовать там, где ты хочешь, и ты идешь, и покупаешь, и делаешь, и путешествуешь, и летаешь, и возвращаешься.
Но ты видишь, что это покупают? Покупают все вещи. Чего только не делают, но, по всей видимости, не получают этого наполнения.
Так в этом-то и вопрос. Вот как раз. Не то, что мне чего-то не хватает.
То есть ты не купил то, что тебе было нужно?
А что мне нужно купить, чтобы мне наполнило изнутри?
Наполнение для депрессии.
Говорят, что антидепрессанты позволяют жить вам, но они не излечивают депрессию.
Не наполняют его, они успокаивают его. И есть лекарство, которое исцеляет, наполняет, а есть лекарство, которое успокаивает боль. Я могу принять таблетку, я не буду чувствовать себя голодным, а я могу принять таблетку, и я наполню себя таблеткой. Это разные таблетки.
Так что же говорят в Каббале? Как излечивают депрессию прямо в корне?
Каббала учит нас тому, как вылечить депрессию. Она говорит, что депрессия, это другими словами, называется недостатком, отсутствие. Я чувствую, что мне достает. Чего не достает, я не знаю в точности, но нет у меня наполнения, я нахожусь в депрессии. Что делать? С помощью чего я могу наполнить себя, да?
Да.
Есть такая вещь. Ты знаешь, как она называется?
Как?
Наука Каббалы. Как принять то, чего мне не хватает. Поэтому она так и называется.
Дайте мне какой-нибудь один секрет из этой Каббалы. О чем она рассказывает?
Она рассказывает, что ты можешь наполнить себя всем, чем ты пожелаешь, когда тебе не будет не хватать ничего, кроме ощущения совершенства, прекрасное, цельное ощущение, которое наполняет все. Пожалуйста, чего не хватает?
Первый шаг в этом направлении, каков он?
Первый шаг в этом направлении? Приходи учиться, как получить это наполнение, которого тебе не достает. Что если ты находишься в депрессии, это признак того, что не хватает отсутствия. Об этом говорит наука Каббала. То есть то, что сейчас раскрывается во всем человечестве, раскрывается недостаток и отсутствие исцеления с помощью науки Каббала.
А почему именно Каббала? Есть же тысячи методов, которые предлагают человеку все что угодно. Почему именно Каббала?
Пусть проверят, они уже опробовали все методы.
Нет, но что в ней особенного, что она добавляет?
Она говорит о наполнении. Говорит о наполнении, когда наверняка это наполнение наполнит тебя.
Как вы знаете, что это вас наполняет?
Потому что это наполнение приходит к нам из корня, из которого мы сами произошли, и наша депрессия, и наше желание пустое, все оттуда, и также наполнение оттуда, и поэтому это будет полным соответствием.
Спасибо. Мы сегодня закончили. Спасибо вам.
Удачи.